Начало дня с Ольгой Романовой.
Доброе утро, уважаемые слушатели Радио России Владимир. У микрофона Ольга Романова, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. Сегодня вы проведете день со мной в качестве ведущей и вместе с моими гостями, руководителями некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Утром мы обсудим юридические коллизии, которые возникают при проведении капитального ремонта, а днем подведем итоги трехлетней деятельности фонда во Владимирской области. И в гостях у нас побывает генеральный директор фонда Ольга Лебедева. А сейчас к нам в гости пришел первый заместитель генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области Евгений Пахомов. Здравствуйте, Евгений Львович. Евгений Львович, давайте начнем с небольшого ликбеза. Напомним нашим радиослушателям в преддверии сезона капитальных ремонтов, чем, собственно, капитальный ремонт отличается от текущего.
Я думаю, стоит, во-первых, напомнить всем, что же у нас относится к капитальному ремонту в соответствии с жилищным кодексом. Это ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, ремонт фундамента. Кроме того, областным законодательством этот перечень дополнен еще и 5 видами работ. Это разработка проектной документации, строительный контроль, авторский надзор для многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, капитальный ремонт системы отопления с заменой отопительных приборов и переустройство плоской крыши на скатную. А вообще, конечно, основным отличием капитального ремонта от текущего является, во-первых, объем выполнения работ, который должен составлять не менее 50% от конструктивного элемента инженерной системы, которая подлежит ремонту. Ну и кроме этого, как правило, при капитальном ремонте затрагиваются какие-то конструктивные элементы. То есть, если мы ремонтируем фасад, то мы, как правило, меняем балкон. Если мы ремонтируем, допустим, скатную крышу, то мы меняем стропильную систему, обрешетку, что при текущем ремонте не делается.
То есть, если вам покрасили подъезд, условно говоря, то это не капитальный ремонт.
Да, текущий ремонт, совершенно
верно. Потому что часто вот подмена происходит, начинают жители объяснять, что вот подъезд отремонтировали, а вот дальше ничего не делают, а вам вообще ничего не делали, дорогие жители, потому что это был текущий ремонт. Евгений Львович, вопрос, который все еще волнует радиослушателей, хотя фонду капитального ремонта уже 3 года. По всей видимости, некоторые не платят, я так догадываюсь, вопрос возникает по этой причине. Насколько законно требование об уплате средств за капремонт?
Вообще, в соответствии с жилищным кодексом, взнос на капитальный ремонт является таким же обязательным платежом, как любая другая плата за коммунальные услуги или жилое помещение. И вот уже в этом вопросе окончательную точку поставил Конституционный суд Российской Федерации, который в своем постановлении от 12 апреля 2016 года подтвердил соответствие норм жилищного кодекса Конституции Российской Федерации. Но при этом от уплаты взноса на капитальный ремонт освобождаются лишь собственники тех домов, которые признаны в установленном порядке аварийными.
Но мы поговорим еще дальше, да, у кого есть какие-то льготы. Как и кем выбирается последовательность проведения капитальных ремонтов? Какая здесь логика? Могут ли жители каким-то образом влиять на очередность?
Вообще у нас расстановка дома в программе осуществляется с использованием автоматически определенного программного продукта, который у нас есть, на основании тех сведений, которые внесены в электронные паспорта домов. Вообще обязанность по заполнению электронных паспортов, она возлагается на органы местного самоуправления, то есть именно они должны организовать эту работу. И от того, насколько точно и полно заполнен электронный паспорт вашего дома, программа расставляет дом, ранжирует дом в программе по срокам капитального ремонта. Естественно, если в паспорте дома, допустим, не указан процент износа там, или материал стен, программа просто не понимает, на какой год дом поставить, и автоматически отбрасывает его в конец. Но при этом, конечно, учитываются критерии очередности, которые установлены законом. Это год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, дата последнего проведения капитального ремонта на доме, если он был, и полнота поступления взносов на капитальный ремонт. Ну, кроме того, у нас также областным законом предусмотрен механизм корректировки сроков. То есть это не значит, что если ваш дом стоит там на 35-й год, что он так там останется. Нет, то есть законом такая механизм переноса сроков на более ранний период, он есть. Лица, которые осуществляют управление многоквартирными домами, это наша с вами правящая компания, ТСЖ или ЖСК, они ежегодно не должны не позднее 31 марта направить свои предложения по корректировке сроков в органы местного самоуправления. И уже органы местного самоуправления сводят эту информацию в целом по своему муниципальному образованию и направляют региональному оператору, который уже принимает решение о переносе сроков капитального ремонта на более ранний период.
То есть важно понять, что обратная связь есть, и повлиять старшие домов, председатели совета домов могут, да?
Безусловно.
Только они должны это делать своевременно.
Совершенно точно.
У нас есть вопрос радиослушателя. Доброе утро. Представляйтесь, называйте вашу территорию.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Юго-Западный район.
Город Владимир, я так понимаю, да?
Угу. Вот у меня такой вопрос к вашему гостю.
Пожалуйста.
Ну, По плану сколько должно быть отремонтировано и сколько уже сделано?
В 2017-м.
И еще вопрос. Кто осуществляет контроль за ремонтом? Перед кем отчитываются эти органы?
Да, спасибо. Значит, есть ли какие-то планы? Вот сейчас был вопрос буквально.
Ну, разумеется, у нас на каждый год утверждается краткосрочный план реализации программы капитального ремонта. Планы за 2014, 2015, 2016 год у нас полностью выполнены. В плане 2017 года у нас стоит 452 дома, порядка 30 из них уже сданы, на остальных на части идут ремонтные работы, часть в стадии подготовки к ремонтным работам. Относительно контроля, то сам контроль за ходом производства работ ведет и региональный оператор, и ведет специально отобранная организация, которая занимается строительным контролем минимум два раза в неделю. Они должны быть на объекте и проверять качество применяемых материалов, соблюдение технологий производства работ. А вообще дом сдается с обязательной комиссией, в которой обязательно принимает участие собственник помещений, тот, кого они выбрали на общем собрании.
Желательно, чтобы этот собственник имел хоть какое-то строительное образование, да?
Было бы прекрасно, но не всегда это возможно, да, к сожалению. Но, тем не менее, собственника мы всегда привлекаем к приемке работ.
У нас есть еще один вопрос радиослушателя. Доброе утро. Представляйтесь и территорию называйте.
Да, доброе утро. Город Владимир. Евгений Львович, вопрос такого порядка. Вот я знаю, что некоторые вообще категорически отказываются платить взносы за капитальный ремонт. И у меня вопрос. Какие юридические или правовые нормы определяют, что людей могут, например, оштрафовать, наказать, передать дело в суд? Вот есть ли такие вещи? Или люди могут продолжать также не платить за капитальный ремонт?
Спасибо за ваш вопрос. Актуальный вопрос.
Задолженность по взносам на капитальный ремонт, так же, как и любая другая задолженность, за коммунальные платежи взыскивается только через суд. То есть у нас есть жилищный кодекс, который обязывает платить взносы на капитальный ремонт. Жилищный кодекс, кроме этого, устанавливает пени за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт. То есть мы, как региональный оператор, владелец счета регионального оператора, обращаемся в суды, у нас достаточно много уже исков подано. Все эти иски мы выигрываем и взыскиваем не только задолженность, но и вот эту пени, которая установлена законом.
Евгений Львович, вы не утаиваете уже, да, всего? Насколько я знаю, что действует упрощенный порядок даже, да, такого вида делам?
Совершенно верно. С прошлого года, с 1 июня, вступил в силу упрощенный порядок взыскания задолженности по коммунальным платежам, который предусмотрен Гражданским процессуальным кодексом, и теперь это происходит в форме судебных приказов. В чем его отличительная особенность? То, что суд в этом случае сторону не вызывает, он, получив заявление истца, автоматически выносит решение, взыскивает задолженность, и просто потом приходит пристав, должника эту сумму списывают.
То есть, дорогие радиослушатели, которые не платят за капитальный ремонт, как им кажется, принципиально, да, они могут столкнуться с тем, что даже в суд их не вызовут,
совершенно
а просто
верно.
Предъявят им претензию.
Да.
И они должны будут уплатить. Поэтому лучше начинать как-то разгребать, да, свою задолженность и самим уже включаться в этот процесс, потому что это неизбежно.
Совершенно верно.
Три года уже прошло. Если вы не три года не платили, то там долг нарос очень серьезный. Евгений Львович, что интересует еще обычно жителей? Как уменьшается износ зданий после капремонтов? Кто измеряет это уменьшение? И где регистрируется, например, в паспорт электронный, вот о котором вы говорили, вносится ли это? И вопрос, который примыкает к этому, и который может побудить жителей, наверное, проводить капремонт, следить за этим, увеличивается ли стоимость жилых помещений в капитально отремонтированном доме. Условно говоря, до капитального ремонта квартира стоила дешевле, да, после капитального ремонта ее можно продать по более высокой цене. Пожалуйста, об этом.
Конечно, учитывая, что в основном мы ремонтируем отдельные конструктивные элементы дома, крышу или фасад, пока у нас еще мы не дошли до процедуры комплексного ремонта, то в первую очередь меняется, конечно, степень износа того элемента, который мы отремонтировали. Если мы крышу отремонтировали, то, соответственно, износ ее изменился. Но, опять же, это влияет на определение общего износа здания. Безусловно, в электронном паспорте дома все данные о проведенных ремонтах мы заносим. Но здесь есть одна проблема. Вообще технический учет жилого фонда – это прерогатива органов технической инвентаризации. Именно в технических паспортах на дома должны отражаться сведения о степени износа домов. Но, к сожалению, вызов специалиста БТИ у нас является платной услугой. Далеко не все управляющие компании, собственники желают с этим связываться, вызывать их. Поэтому, по существу, в настоящее время фактически реальная степень износа дома, даже после проведенного капитального ремонта, она именно в технической документации не отражается. Да, мы как региональный оператор в паспорте все это знаем и видим, но Где-то в БТИ этих данных нет. Вообще, мы зачастую сталкиваемся с такой проблемой, что когда мы начинаем подготовителем предприятия к капитальному ремонту, у нас нет исходной информации. Запрашиваем управляющую компанию, нам представляют технический паспорт там, 65-го года, естественно, информация, которая в месяц, она уже не актуальна, и пользоваться ей достаточно затруднительно. Поэтому нам приходится проектировать весь капитальный ремонт, просить проектировщиков дома обследовать, хотя можно было бы это избежать, если бы информация техническая была бы актуальной. Ну, конечно, если дом прошел процедуру капитального ремонта, то такой объект в целом недвижимости становится более привлекательным в глазах там, потенциальных покупателей. Сложно сказать, что насколько там изменяется стоимость конкретного жилого помещения, но, конечно, в отремонтированном доме, согласитесь, жить приятнее, как бы меньше расходов определенно на его содержание, на текущее несет управляющая организация. И, наверное, это все-таки повышает стоимость недвижимости в глазах там, жителей и потенциальных покупателей этих квартир.
Вот опять же, по введению электронных паспортов возникает вопрос. Кто должен побудить управляющую компанию заказать вот это обследование? Кто должен внести? Управляющая компания должна внести изменения в электронный паспорт? Потому что до этого упинались органы местного самоуправления. Вот здесь немножко цепочка. Какая должна быть, если ее...
Знаете, вот сейчас в связи с тем, что идет переход к государственной информационной системе ЖКХ, некий как бы пробел. Раньше был, у нас действовал нормативный акт, приказ там Минстроя о порядке раскрытия информации, была утверждена форма электронного паспорта, было четко написано, что управляющая компания для органов местного самоуправления обязаны раскрыть информацию о тех домах, которыми они управляют. Естественно, управляющая компания, не зная данных о доме, должна была своевременно заботиться о том, чтобы заказать технический паспорт, актуализировать его. Потом этот нормативный акт был отменен в связи с тем, что вступил закон о ГИС ЖКХ. Но поскольку вступление в силу закона как бы откладывается постоянно там, на полгода, еще там, на три месяца, то вот сейчас на данный момент получается, что некий пробел, что вроде обязанности по заполнению системы есть, но нет никакой ответственности за ту информацию, которую вы занесли или не занесли в систему. Вот как только эта ответственность заработает, тогда уже, наверное, управляющие компании, те лица, которые домами управляют, заботятся все-таки о актуализации той информации, которая у них есть.
У нас есть вопрос радиослушателя. Доброе утро. Представляйтесь, называйте вашу территорию. Доброе утро. Мы слушаем вас.
Владимир.
Да, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Я говорю о том, как это можно сделать столько капитальных ремонтов домов в году, когда мы в свое время, я занимался строительством, когда мы в свое время выселяли людей для того, чтобы сделать капитальный ремонт. А сейчас, я смотрю, отчитывается сотнями. А ведь должна подготовка. Надо сделать столько-то труб, подвести...
Я поняла вас. Да, спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, действительно, я помню эти капитальные ремонты, в частности, они проходили на территории вот этого поселка тракторостроителей. Действительно, там был маневренный фонд, жители... Целиком жители дома выселяли, и в это время меняли все, там, от крыши до там, отмостки, трубы и так далее. Вот я понимаю вопрос радиослушателя, а как же сейчас-то, да? Как же вот меняют, не отселяя?
Ну, сейчас мы, естественно, вынуждены руководствоваться теми как бы реалиями, которые существуют. Никакого маневренного фонда так, чтобы отселить там целый дом, не существует. Ну, наверное, ни в одном муниципализовании даже, наверное, в городе Москве. Поэтому, естественно, мы не можем жителей отселять из дома. Поэтому, собственно, у нас ремонт проводится не комплексный, а по элементу. То есть мы отдельно ремонтируем какой-то год крышу, какой-то год инженерная система. Конечно, было бы хорошо, если бы сразу можно было людей отселить, сделать там комплексный капитальный ремонт этого дома. Но, к сожалению, это невозможно просто по причине, во-первых, отсутствия маневренного фонда, а во-вторых, по причине просто-напросто отсутствия финансирования. Потому что мы понимаем, что комплексный ремонт дома одного – это гораздо дороже, чем ремонт одного элемента. И...
А жителей потребуются, да, большие ресурсы материальные?
Жители и ресурсы, и потом, вы понимаете, ну, тогда мы сможем, скажем, не 500 домов ремонтировать в год, а там, ну, 50. Я думаю, что жители остальных домов не будут там довольны, у которых течет крыша от того, что какие-то дома ремонтируются комплексно. Поэтому, ну, исходим из того, что есть.
Дорогие радиослушатели, первая часть нашей программы подошла к концу. Предлагаю прерваться на рекламу, после чего продолжить наш разговор в прямом эфире.
Начало дня с Ольгой Романовой.
Мы продолжаем наш прямой утренний эфир, посвященный различным юридическим аспектам, связанным с капитальным ремонтом. Телефон в студии для ваших вопросов 35 31 33. Задавайте ваш вопрос первому заместителю генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области Евгению Пахомову. А еще вы можете прислать смс-сообщение на мобильный телефон 8 930 839 33 33. У нас есть звонок. Доброе утро. Представляйтесь, называйте вашу территорию. Доброе утро, мы вас слушаем.
Меня?
Да.
Добрый день.
Да, пожалуйста, еще разок
нам. У меня такой вопрос.
Да.
Что меня тоже заставляют платить этот капитальный ремонт. Мне за 80 лет уже.
Угу.
За 80.
Да.
В газетах было, что не нужно платить. Но у меня прописан сын, но не живет. Живут с женой в другом месте. И если нужна справка, значит, мне председатель нашего совета даст эту справку, что он не живет, я живу одна.
Uh-huh.
Вот, теперь у меня такое еще есть. Значит, ну там, если начнут придираться, что сын прописан. Еще вот я была на юбилейной, и там у них взяла бумажку. Кроме того, что, значит, просто по возрасту, еще написано, если есть у кого группа инвалидности, первая или вторая. У меня еще есть группа вторая.
Угу.
Вот.
И как я поняла, вы из Владимира, поскольку улица Юбилейная, это, наверное, Владимир, да?
В общем, мне за 80, уже вроде положено.
Вы живете во Владимире, скажите?
Не поняла.
Вы Владимирская жительница?
Владимирская, Владимирская.
Вот. Вот самое главное. Мы поняли ваши вопросы. Сейчас Евгений Львович на них ответит. Пожалуйста, Евгений Львович.
На самом деле, не важно, сколько вам лет, там, какая у вас группа инвалидности, вы такой же собственник, обязаны точно так же, как все, платить взносы на капитальный ремонт. Другое дело, что у нас для определенных категорий населения, там, в том числе для людей, которые старше 80 лет, для инвалидов есть определенные льготы, которые выражаются в том, что они получают компенсацию. То есть, как работает этот механизм? Сначала люди уплачивают эти взносы на ремонт, потом приходят в органы социальной защиты, и те им уже выплачивают компенсацию вот, за эти уплаченные взносы на капитальный ремонт. А на самом деле, перечень вот этих вот категорий граждан, которым положены вот эти компенсации, он достаточно обширен, их там несколько десятков позиций, лучше всего обратиться в органы социальной защиты населения по месту вашего жительства, они вам подробно объяснят, какие документы необходимо для этого представить, и подробно расскажут, какие категории как бы, наше население пользуются вот этими льготами, имеют право на эти льготы.
То есть фактически 80-летней женщине, да, надо все-таки, да, обратиться,
да, совершенно верно,
во все инстанции, надо
потому
платить.
Потому что взносы на капитальный ремонт все равно ей будем начислять, и все равно она должна будет их заплатить, но потом она получает компенсацию.
Единственное, что здесь, наверное, нужно, ну, чем ей можно помочь? Сын, наверное, все-таки должен как-то ей помогать во всех этих делах, да? То есть, наверное, человеку трудно будет с компенсацией, каким-то образом он должен помогать матери все-таки, да, обустраиваться в жизни и, ну, как-то... Я не знаю, ускорять, что ли, эти проблемы? Может, где-то в очереди посидеть, условно
говоря?
Ну, возможно,
да. Ну, тем более, что сейчас органы соцзащиты работают достаточно оперативно, вот они готовы.
То есть проблем не будет?
Да, и консультации оказать, и социальные работники готовы там помочь вам в сборе там, этих документов и справок. Я думаю, что особых каких-то проблем здесь нет.
С этим мы разобрались, но есть еще другие вопросы, Евгений Львович. Вот опыт уже проведения капитальных ремонтов, фасадов, да, например, показывает, что отдельные жители могут отказываться, ну, например, ремонтировать свои балконы. Вот какова процедура отказа и как она юридически регистрируется, и вообще допустимо ли это? Допустим, мы делаем капитальный ремонт, да, один человек говорит, я не хочу ремонтировать свой балкон, я его только что отремонтировал, только что его остеклил, спасибо, до свидания. Вот что здесь, в этой ситуации?
Ну, у нас, к сожалению, собственники не правят отказаться от проведения капитального ремонта. Почему? Потому что все-таки проводится ремонт общего домового имущества. И то, что балкон, он не является собственностью как бы, данной квартиры. Балкон – это относится к несущей ограждающей конструкции, это общее домовое имущество, поэтому ну, нельзя сказать, что мы ремонтируем как бы, квартиру, мы ремонтируем именно общее домовое имущество. Но, к сожалению, в настоящее время вот эта процедура отказа, она никак не регламентирована. Мы знаем, что в Государственной Думе над этим вопросом сейчас задумались, как-то активно работают, может быть, какой-то будет нормативный документ на этот счет, каким образом оформляется отказ собственника от допуска к общему имуществу. И поэтому вот в настоящий момент мы, как региональный оператор, вынуждены обращаться в суд с исками о понуждении собственников к обеспечению доступа к общедомовому имуществу. Ну, только вот в Октябрьском суде города Владимир у нас находится два иска к собственникам таких домов. Это по улице Никитина, дом 4, улица Горького, дом 63. Как раз вопрос ремонта фасада, замена балкона, где собственники не пускают подрядчика. Ну, Юрьев-Польским районным судом наши требования по аналогичному спору были удовлетворены. Собственников обязали допустить подрядчика для производства ремонта, ну, там инженерностей. Конечно, я понимаю приказ собственника, который расстеклили балкон, им не хочется там его расстеклять. Ну, их чисто по-человечески позиция понятна. Но в то же время мы должны понимать, что мы ремонтируем общедомовое имущество. Если мы завтра этот балкон не сделаем, он кому-то на голову упадет, то отвечать уже здесь будет, наверное, сам собственник, который не пустил подрядчика для производства капитального ремонта. Но, повторюсь, на сегодняшний день этот вопрос, он болезненный, он никак ничем не регламентирован. Вот ждем каких-то вот, ну, может быть, разъяснений от Государственной Думы, от правительства Российской Федерации, каким образом вот это все будет оформляться.
У нас есть вопрос радиослушателя. Доброе утро, мы слушаем вас. Задавайте ваш вопрос и называйте территорию, откуда вы звоните.
Доброе утро, если это вы мне говорите.
Да, я вам говорю, да-да-да.
Я из Владимира.
Да, очень приятно. Задавайте вопрос.
У меня несколько вопросов.
Да, пожалуйста.
Первый вопрос. Если я не получаю услугу капитальный ремонт, за что я плачу деньги с точки зрения юридической? То есть я в долг даю кому-то там, фонду капитального ремонта? Второй вопрос. Почему фонд капитального ремонта не заключит со мной договор, как все другие организации, типа канал и так далее? И третий вопрос. Где я могу найти официально принятый регламент понятия «капитальный ремонт»? Очень разнятся эти понятия.
Спасибо за ваши вопросы. Евгений Львович,
ну,
пожалуйста.
Что касается взноса на капитальный ремонт. Капитальный ремонт – это не услуга. Вот в чем как бы у нас основное непонимание, наверное, у людей. Коммунальные, скажем, услуги там или услуги по содержанию имущества – это услуги. Это не услуга. Это взнос, который имеет накопительный характер. То есть, оплачивая взносы, на вашем доме накапливается некая сумма, которая будет впоследствии потрачена на его капитальный ремонт. Поэтому он не является услугой, и вы не получаете услугу. Вы формируете фонд капитального ремонта вашего дома, который состоит из некой суммы денежных средств. Относительно заключения договоров. Дело в том, что законодательством у нас заключение договоров с собственниками не предусмотрено. Почему? Потому что права и обязанности как собственника, так и регионального оператора напрямую прописаны в Жилищном кодексе, статья 181 и 182. То есть там четко написано, что должен делать региональный оператор, четко написано, что должен делать собственник. Поэтому вот эта вот форма заключения договоров, она не предусмотрена. Раньше она была, когда только вступили в эти изменения. Да, действительно, региональный оператор обязан был рассылать собственникам оферту с предложением о заключении договора. Потом эту норму отменили, и на настоящий момент мы договора никакие не заключаем. Потому что и права и обязанности не предусмотрены непосредственно законом. Ну, допускается такая форма взаимоотношений между участниками. И что касается
регламента.
Регламента капитального ремонта. Но само понятие капитального ремонта у нас содержится в Градостроительном кодексе, вот такое определяющее. К сожалению, даже в Жилищном кодексе этого понятия как такового нет, но в Градостроительном кодексе есть. То есть это определение капитального ремонта как замена там, или модернизация конструкции с целью улучшения их там, характеристик. Другое дело, что совершенно, наверное, замечание, что до сих пор нет четкого ограничения текущего ремонта от капитального. Если раньше были какие-то нормативные документы, вот еще в советское время, там, да, когда четко можно было понять, какой объем работ подпадает под текущий, какой под капитальный, то сейчас этого нету. Мы руководствуемся некими методическими рекомендациями, которые у нас были разработаны и нашим региональным центром ценообразования и строительства, и те, которые были разобраны в свое время фондом реформирования ЖКХ, но это пока что всего лишь методическая рекомендация, какого-то вот именно документа на уровне хотя бы Минстроя не существует. Поэтому тяжело вот действительно людям объяснить и разграничить капитальный ремонт от текущего. Но тоже об этой проблеме мы знаем, что федеральная власть знает, как-то там сейчас пытаются какие-то акты принять. Надеемся, что в ближайшее время мы все-таки получим некое как бы такое четкое разъяснение, в чем же отличается капитальный ремонт от текущего.
Понятно. У нас есть вопрос от радиослушателя. Доброе утро. Представляетесь, называйте территорию.
Город Владимир. Меня зовут Владимир.
Спасибо.
Вопрос. У меня, собственно, три вопроса. По лифтам. Вот у нас было недавно собрание жильцов. Нам объявили, что установлены определенные сроки замены лифтов. Так вот, какие эти сроки, я хотел бы уточнить. Потом второй вопрос. Качество обслуживания этих лифтов. Вот Москва, была передача по лифтам. Сказали, что специалистов очень мало, настоящих специалистов, которые могли бы качественно обслуживать и характеризовать качество лифта. И третий вопрос. Страна-изготовитель. Рекомендации идут о том, чтобы не брать лифты импортные, так как там очень тяжело с запчастями, да и качество, может, ну, не знаю, сложно, по крайней мере, по запчастям. А брать отечественные. Тогда вопрос, какие, по вашему мнению, заводы могут выпускать качественные лифты.
Спасибо, Владимир, за ваш вопрос. И очень приятно, что человек представился. Честное слово. Можно обратиться, поблагодарить лично. Пожалуйста, Евгений Львович.
Относительно лифтов. У нас, опять же, сроки, как мы говорили, в программе расставлены по сроку замены лифтов. Исходя из того, какой срок эксплуатации лифтов. Раньше у нас действовал технический регламент по лифтам, где было написано, что срок службы лифта составляет 25 лет. То есть, в принципе, у нас на территории города Владимира лифтов с таким сроком уже практически там, ну, не осталось, большая часть из них заменена. Сейчас у нас действует технический регламент Таможенного союза. Вот. И там, к сожалению, вот этой нормы о том, что лифт должен служить 25 лет, нету. То есть теперь срок службы лифта определяется заводом-изготовителем. Наверное, это так, ну, это реалия, и понятно, что заводы-изготовители теперь не будут ставить длительный срок службы лифта только потому, чтобы, ну, как можно чаще их продавать, мы это все понимаем. А относительно того, какие все-таки лифты могут быть там установлены, ну, мы проводим аукционы по отбору подрядных организаций, и мы не можем подрядчикам там давать какие-то рекомендации, какой лифт поставить. То есть он сам выбирает, какой лифт ему поставить, отечественный, импортный. Ну, как правило, это отечественные лифты, потому что импортные достаточно дорогие комплектующие, и уже практически у нас там на территории региона не осталось организаций, которые бы импортные лифты завозили. Но относительно обслуживания лифтов, все-таки это вопрос немножко не к региональному оператору, а вопрос к управляющей компании, которая ваш дом обслуживает. И вопрос организации, которые эксплуатируют ваши лифты, именно у них должны быть специалисты обученные, чтобы они могли корректно это оборудование эксплуатировать. Задача регионального оператора – этот лифт поставить вам, заменить его. А дальнейшая эксплуатация все-таки уже это зона ответственности управляющей организации.
Спасибо, Евгений Львович. У нас есть очередной вопрос радиослушателя. Доброе утро. Представляйтесь, задавайте вопрос. Доброе утро. Мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Меня зовут
Да-да.
Ирина.
Как-как?
Ирина, зовут Ирина,
да,
я Ирина. Вот с улицы,
да,
Чапаева.
Да.
Объясните, пожалуйста, у меня квартира в собственность куплена и подвал. И берут капитальный взнос, взнос на капитальный ремонт и за подвал, и за квартиру.
По отдельности?
По отдельности, конечно.
И сколько вы платите, интересно?
Тоже так же 6,50 за квадратный метр.
А, ну просто подвал... это сумма дробится, имеется в виду, или что?
Нет, берут за квадратный метр подвала. Помещение,
ага,
не отапливаемое.
Ага, поняла вас. Угу. Так, законно ли это, вы хотите узнать, да, я поняла?
Да, 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 конечно. Угу. За подвал тут, угу, за лоджию не берут, а за подвал берут.
Ясно, спасибо за вопрос.
Ну, сами начисления у нас за капитальный ремонт, они проводятся в зависимости от того, какая площадь у вас указана в свидетельстве о праве собственности. То есть, если у вас в государственном кадастре недвижимости указана площадь и квартира, и подвал, то, естественно, мы начислять будем и на подвал. Для того, чтобы эту ситуацию исключить, вам надо просто пойти в органы по регистрации прав на недвижимое имущество и внести соответствующие корректировки туда, то есть, чтобы там не учитывался подвал. Там сейчас, пока в государственном кадастре недвижимости числится площадь подвала, то мы обязаны на нее, к сожалению, начислять взнос на капитальный ремонт.
Каких только ситуаций, Евгений Львович, не бывает. Я никак не могу уложить это в голове. То есть две квитанции человеку приходят. Я представляю, как он нервничает каждый раз. Ну вот еще такой вопрос возникает, логичный тоже, да, потому что у нас есть встроенное-пристроенное помещение в доме. Должны ли платить за капитальный ремонт юридические лица, арендующие вот эти самые помещения? И вообще, могут ли они после ремонта, например, менять цвет фасада и обклеивать свои рекламы и первые этажи наших зданий? Потому что, ну, частенько мы видим, да, когда квадратиками все здание расчерчено, вот капитального ремонта в доме нет, он, в общем, такой обветшалый, а компаниям, которые арендуют помещение, хочется выглядеть ярко, и дом превращается вообще неизвестно во что.
Ну, вообще, взнос на капитальный ремонт платят собственники помещения, а не арендаторы. То есть, естественно, платеж будет выставляться именно собственнику помещения. Как уж он там с арендатором договорится, кто будет платить взнос, это уже вопрос взаимоотношения собственника и арендатора.
Ну, то есть, другими словами, если встроенно-пристроенные помещения принадлежат дому, жителям дома, да, то жители дома. А если муниципалитету?
То муниципалитет. Ну, в любом случае, в это помещение какой-то есть собственник, там, неважно, там, жители это или муниципалитет. Относительно цвета фасада, ну, цвет фасада, он зафиксирован в колерировочном паспорте дома, который выдается органам местного самоуправления, поэтому если у собственников там или у арендаторов возникло желание изменить цвет фасада, то они, соответственно, должны обратиться в органы местного самоуправления. Обычно дают какие-то подразделения, которые отвечают за архитектурный облик населенного пункта, и они уже выдадут им там колерировочный паспорт, какие-то рекомендации по тому, что на этом доме можно делать, что нельзя делать. Но точно такой же подход, он присутствует и при монтаже рекламных носителей. В некоторых случаях для этого необходимо получать специальное разрешение в органах местного самоуправления. Ну, особенно это касается, там, наверное, исторического ядра города, где и размеры вывесок, и, там, и цвет вывески, и шрифт, он регламентирован каким-то нормативным актом. Но опять же, все на нецентральных улицах такого жесткого требования нет. То есть, если арендатор или собственник решает повесить на доме рекламу носить, то это возможно.
Понятно. К сожалению, мне понятно все. Если ремонт был сделан некачественно на доме, там, ну, я не условно говоря, крыша начала течь или с балконами что-то произошло, что должны делать старшие домов? Я так понимаю, потом, поскольку появилась музыка, что нам надо заканчивать наш эфир, хотя у меня ощущение, что мы еще не набрали скорость и можем продолжать. К сожалению, дорогие радиослушатели, мы завершаем наш разговор в прямом эфире. Евгений Львович не успевает ответить на мой вопрос. Напомню, что мы продолжим наш разговор сегодня днем. А гостем программы «Начало дня» сегодня был первый заместитель генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области Евгений Пахомов. В передаче работали Юрий Пискарев. У микрофона в студии была Ольга Романова. Удачного дня мы желаем всем нашим радиослушателям. До встречи днем!